Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Радио «Вера», светлый вечер. И, как обычно, по понедельникам в это время в студии появляется неофит, надеюсь, не воинствующий. Это я, меня зовут Александр Ананьев. И ко мне сегодня, к моей большой радости, присоединяется прекрасный собеседник, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Кстати, уж напомню, руководитель информационного отдела комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иеромонах Макарий Маркиш. Ну, простите мне вольность, отец Макарий, ну хотя бы раз
Александр,
представить вас полностью.
Ну, это, пожалуйста, никаких проблем. У нас ничего, как это то же самое, мы же цитируем его, ничего нету тайного, что не станет явным. Все сведения обо мне вы можете найти в интернете, это сейчас очень легко делается.
И это мы ничего
не утаиваем.
И это правда. У меня для вас плохая новость.
Нет.
Да. Сегодня понедельник, 27 января. Как вы себя чувствуете, отец Макарий?
Да нормально.
Нормально?
А что случилось?
А я расскажу, что случилось. Дело в том, что британские ученые выяснили, причем это не красивая метафора, а они действительно выяснили, это ученые из Кардиффского института выяснил, что в нашем году есть условно два дня. День самый счастливый, он где-то летом, где-то в конце июня, где-то ближе к выходным. И есть самый несчастный день года. Самый несчастный день года, отец Макарий, по мнению британских ученых, это третий понедельник после Рождества, когда праздники отгремели, когда до выходных еще долго, и зиме быть еще долго, и ночь-то длинные, а дни короткие, и погода-то отвратительная. И это самый тревожный, самый опасный, самый унылый день года.
У нас есть в Академии наук комиссия по лженауке, и вот, мне кажется, это именно там все находится, все эти рассуждения.
Но, подождите, но статистически-то, но если сопоставить погодные условия, социальные условия, рабочие условия, все равно есть дни, когда становится особенно тяжело. По объективным причинам.
Знаете, вот серьезный вопрос, действительно, и он вызывает ответ следующий. Живая рыба плывет против течения. По течению плывет рыба уже, сами помните, какая, пузом вверх. Вот мы буквально, дети ходили у меня там недавно, ну, еще осенью по берегу ручья, я им показывал. Вот видите, рыба живая, вот она против течения, рулит и ничего не делается. Так вот, ну, возможно, да, не знаю, там какая погода, непогода. Но почему мы это должны применять к себе? Почему, по какой причине надо вот этому подчиняться? И скорее даже наоборот, так сказать, не подчиняться этому.
Угу.
Противодействовать. Это стимул к противодействию. Стимул к противодействию. Холодно на улице, надень сапоги. Дождь, возьми зонтик. Жарко, надень футболку там, иди гуляй.
Но это понятно. Это все понятно. Но неужели вы, вот я сейчас задам вам личный вопрос,
так,
простите мне эту вольность,
ничего
пожалуйста.
Страшного.
Неужели вы не ощущали в себе однажды то, что я ощущаю в себе регулярно, особенно по утрам, приступов какого-то вот уныния, вот что мне становится как-то грустно, и как-то вот жизнь становится как-то особенно серой и неприглядной, и я сам себе кажусь каким-то таким, ну, неудачником, и что вот оно вот все вот так вот как-то складывается. И очень хочется чего-то хорошего, но чего-то хорошего в ближайшей, да и даже в отдаленной перспективе не предвидится.
Вот это последнее соображение я бы сразу отверг. Вот все, что вначале вот говорили, ну да, это совершенно естественные эмоциональные волны. Вот это житейское море, море жизни, житейское море в море жизни. В нем волны, всегда есть волны, штиль бывает редко. И кораблик плывет, и волнами его, естественно, совершенно болтает. Любая лодка, любая яхта, любой корабль, ну, кроме каких-то огромных танкеров, всегда подвержен действию волн. Но хорошо. А дальше вы, как сказали, и ничего не предвидится. Значит, этот рулевой, он не просто, ну, как сказать, маневрирует между волн и держит курс. Он уже признал, что лодка идет на камни, и что все дело уже решено.
Нет, не на камне, отец Макарий, не на камне. Но у меня есть карта, считаете календарь или график. Ну, да. У меня есть карты, и в карте указано, что вот у меня маршрут проложен туда, и идти мне 8648 километров, или морских миль, как это правильно.
Миль, правильно.
И это такое море такое, которое вот сейчас тебе эти 8000 миль кажутся бесконечными. Ну, примерно столько же, сколько сейчас отсюда и до воскресенья.
Ну, это все-таки не так совсем, дорогой мой. Ну, почему вообще наша жизнь, она бесконечна. Вот это слово «бесконечно», оно очень верное. Потому что наша смерть, физическая смерть, и то не представляет собой конец маршрута, а некий промежуточный пункт. Это основное соображение. А дальше что выходит? Вот у меня дурное, плохое настроение, вот мне скверно, вот мне хочется спать, вот я плохо чувствую себя, мой возраст уже все. Что из того? Вы понимаете, вот говорите, и ничего не предвидится. Да ничего подобного. Mm-hmm. Да ничего подобного. Открывается за поворотом, за ближайшим мысом там или за этим туманом, да, что-то открывается совершенно новое и доброе, и радостное. И мы это знаем. Это уже мы от эмоций переходим к сознанию. И наше сознание нам помогает спокойно это дело исправить. Да, настроение плохое, да, самочувствие среднее, ниже среднего, гораздо ниже среднего, ниже плинтуса. Ну и что? Вот это вот мы с вами говорили недавно. И что из того? Какой отсюда вывод? Вывод никакого не следует. Волны эти бьют у борта моей лодки, я держу курс так, как следует. Где-то труднее, где-то легче. Но моя задача и моя вот это же такая волева идет. Мы с вами говорили о эмоциях, которые как волны, о рассудке, которые нам подсказывают, что эти волны нас не ведут к погибели. И воля наша, которая говорит нам, не подчиняйся эмоциям. Угу. Они не хозяева. Хозяин Господь. У тебя хозяин один. И ты свой курс, свою деятельность, свою жизнь подчиняешь ему, а не внешним обстоятельствам, событиям, в том числе и тем событиям, обстоятельствам, которые кажутся внутренними. Значит, человек говорит, ну, я так чувствую. И вот он делает ударение на «я». А ударение надо делать на «чувствую». Ну, мало ли, что ты чувствуешь. Сегодня почувствуешь одно, завтра другое. Угу. Сегодня я чувствую холод, завтра голод. Ну и что? Разница какая.
Готовясь к программе, отец Макарий, я выписал, потому что к своему греху не помню их вот наизусть. Но все время приходится это уточнять. 7 смертных грехов. Для тех, кто, как я, наизусть их не помнит, я напоминаю. Гордыня, зависть, гнев, лень, алчность и обжорство. Среди них, отец Макарий, нет ключевого, на мой взгляд. Среди них нет того, что стоит между нами и Богом. Нет того, что держит нас тяжелыми оковами, прикованными к каким-то грязным камням и не дает нам подняться наверх. Нет того, что заставляет нас утром в воскресенье встать и идти в храм. Нет уныния.
Вообще-то уныние классически там фигурирует в этих так называемых...
А вы знаете, нету.
Ну, ответ очень
простой.
И
среди заповедей вот ветхозаветных тоже ведь нет уныния.
Дело в том, что вот эта классификация грехов, она не совершенна, она не аутентична, она, можно даже сказать, по происхождению не православна. К людям свойственна вот эта тенденция классификации. Но
некоторые... Людям и неофитам.
Нет, почему? И схоласты древние в этом очень упражняться любили. Наши последователи... У нас был период, к сожалению, нашей православной жизни, довольно долгий, когда православное богословие шло в фарватере буквально богословия западного. И потом пришлось это расхлебывать довольно... Трудный был период, вторая половина XIX века, когда как-то пытались навести порядок. Короче говоря, эти перечисления 7 грехов, там, 8 страстей и так далее, все это носит характер более исторический, нежели фактический. И мне приходилось, поскольку я веду немножко занятия в семинаре на эту тему, там, и слушал лекции разных авторитетов наших, я не буду уже называть имена, крупный один специалист перечисляет эти страсти, А потом говорит, ну, конечно, это все очень условно, и практического смысла это никакого нет. А представь себе, учитель арифметики бы писал бы детям таблицу умножения, а потом сказал, дети, ну, вообще это все условности, смысла в этом большого нет. Так вот, не нужно относиться к этим перечислениям, к этой классификации, как ни к таблице умножения, ни к классификации животного мира, ни к классификации там, биологических пород и так далее. Нет, это некие наблюдения над жизнью разных людей с разной степенью детальности, с разной степенью интереса и даже с разной степенью, может быть, их православности.
Но я могу понять, зачем мы классифицируем. Не будь таблицы Менделеева, наши представления о мире веществ были бы весьма условны.
Ну, так в том-то и дело, что таблица Менделеева есть некое откровение реальности. Когда мы говорим, знаете, вот у нас тут есть эти семь грехов, но вообще по существу-то они... На самом деле грехи устроены совсем не так. Представьте, какой-нибудь химик то же самое говорил бы, да, друзья, вот таблица Менделеева, но на самом деле все не так. И ведь наши далекие предки, если бы какому-нибудь деятелю, философу, а тогда философия, это вот, например, мудрость, рассказали бы, что вот, оказывается, есть элементы, значит, химические элементы, вот они устроены именно так, он сказал, да ничего подобного, это какие-то странные магические у вас идеи неправильные. На самом деле существует всего четыре элемента – тепло, холод, сырость и сухость. И вот они из четырех этих элементов все и складываются. А все ваши выдумки – это все бесовщина. И ну, наверняка сейчас тоже такие есть, которые читают соображения этих натурфилософов прошлых веков, и поскольку они не совпадают с данными современной науки, то, значит, данные современной науки отвергаются. Да, я такое встречал даже, ну, правда, без рекомендации издатсовета, но кое-что в этом духе издается. Mm-hmm. Издательский совет все-таки наш цензур церковный эту ахинею не пропускает. Вот. Так что, друзья мои, будьте осторожны с классификацией. Классификация может быть, понимаете, где-то кому-то, может быть, это полезно. На каком-то пастырском индивидуальном уровне. Уныние, о котором мы вот заговорили, его особенность в том, что это некое, как сказать, последствие, проявление, будем говорить, симптом какого-то внутренне глубоко поврежденного состояния. Человек, скажем, ну вот возьмите, мы говорим тут в вашем списке, там последнее было обжорство. Да, булимия, есть такое состояние психологическое и даже физиологическое, когда человек ест, не может остановиться. И вот от того, что он ест и не может остановиться, и понимает, что это очень плохо, вот он-то впадает в уныние. Ровно то же самое, похоже, не совсем ровно, но похоже, состояние будет у пьяницы, у алкоголика. Иногда у наркомана. Ну, у наркомана опять своя особенность. Вот наркоманы, насколько я не очень много работал с этими наркоманами, но у них... Какая-то своя психология, и вот уныние в типичном таком смысле, по-моему, они его не испытывают. Не знаю, не дай, как говорила бабушка одна, не знаю, не дай бог узнать.
Но вообще, вы знаете, отец Макарий, я вот сейчас слушаю вас и глазами пробегаю еще раз по этому списку из семи пунктов, и вы заставляете меня предположить, что... И гордыня, и зависть, и гнев, и лень, и алчность, и заброшенность – все они приводят к унынию, получается.
Ну, вы смотрите, гордыня – очень хорошо. Человек гордый, которому все по барабану, который сам себе шишка, извиняюсь за выражение.
А потом к нему реальность поворачивается лицом, и он понимает, кто он на самом деле.
Он может не повернуться вплоть до того момента, когда его какая-нибудь плита не пришибет, или какой-нибудь конкурент ему не всадит пулю в затылок. И так он не успеет уныть.
Ну, то есть и здесь вы не позволяете мне обобщения никакие.
А хорошо. Вот это вы очень заметно заметили верно. Обобщение – вещь опасная в любом деле, кроме, может быть, математики. Но то она и математика. А когда мы говорим о человеке, о личности, весьма опасно. Врач. Помните, это замечательная фраза. Плохой врач лечит болезнь, хороший врач лечит человека. Угу. Вот что это значит в терминах обобщения? Значит, хороший врач не обобщает. Или обобщает с очень большой осторожностью. Ну, в то же медицину требует обобщения. Если у человека чума или холера, это один возбудитель, другой возбудитель, третий возбудитель. Надо обобщить, надо понять, узнать. Это естественная наука. Здесь мы говорим о науке, ну, буквально... не просто гуманитарный, а духовный, относящийся к нематериальному миру. Поэтому здесь, вот, тем не менее, вот мы говорим о классификации грехов, она существует, вот это вот, что такое классификация? Анализ, разделение общего на части для того, чтобы понять все-таки, куда двигаться.
Угу.
Я говорю, вот я прошу прощения, здесь в эфире ну, такая очень простая шутка, медицинская тоже у нас с вами, которая может нам поможет понять, в чем дело, что, сказать, о чем следует говорить. Приходит к врачу, к терапевту, приходит ветеринар. Врач-терапевт его приветствует, говорит, здравствуйте, на что жалуетесь? Ветеринар с удивлением говорит, ну, так и я могу. Вот врачу-терапевту надо узнать, на что жалуется ветеринар. А ветеринар в силу своей профессии должен узнавать, ну, кошку там приносит или там собаку, он должен каким-то образом понять, все-таки на что она жалуется, на что именно. Поэтому вот здесь обязательно будет какая-то попытка анализа. Для этого нужна классификация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер становится все светлее, разговор становится все увлекательнее, и отец Макарий, я, знаете, даже не ожидал, что у нас столько анекдотов прозвучит во время программы об унынии. Предполагалось, что это будет унылая программа.
А вы вместо анекдота скажите слово «притча».
«Притча», хорошо.
Ну, тогда уже будет уже не так вызывающе.
Хорошо. Я напомню, мы беседуем об унынии или о депрессии, об этом мы сейчас еще поговорим, с клириком Иванова Вознесенской епархии, романахом Макарием Маркишем. И один мой дорогой друг, священник, который очень любит забавные притчи, как вы изволили выразиться, рассказал мне шутку, показавшуюся мне невероятно смешной. Приходит к священнику особа одна и жалуется ему, батюшка говорит, я в глубочайшем унынии, что мне делать? На что он посмотрел на нее взглядом серьезным и ответил, душа моя, уныние бывает только у монахов, у тебя банальная депрессия.
Ну, не знаю, сколько оно смешно, скорее, может быть, грустно.
Так.
Почему грустно? Потому что отражает некую реальность. Отражает реальность. Назови, хоть горшком назови, только в печь не лезь, говорят. Назови уныние, назови депрессией. Ну, депрессия – это, понятное дело, какая-то классификация, какая-то характеристика медицинская. Уныние более религиозное, духовное.
Угу.
Но... Здесь
зерно правды есть.
Да, разумеется, да, конечно, есть. И просто приходится священнику встречаться с симптомами депрессии гораздо чаще, чем хотелось бы.
Вот первую часть интересна, простите, я вас перебил.
Да, да.
Уныние бывает только у монахов. Я ведь тоже читал, что они подвержены, их испытывает... всякие бесы вот этим унынием чаще, чем нас, обычных людей,
никакой,
которые живут в миру.
Никакой
нету?
Тут статистики, чистоты, никто этого не знает. Почему эта фраза идет уныние у монахов? Потому что монах, ну, если сказать, сознательный человек, он достаточно трезво смотрит на свою жизнь, может трезво оценить свои грехи, свои попытки преодолеть их. И этот термин будет более обоснованно применять к своему состоянию, своей жизни. Вот. Поэтому оно не то, что бывает у монахов, оно его диагностирует, он его определяет с большей уверенностью и с большей точностью, mm-hmm. и с большим основанием. Как мы только что с вами говорили, обжор, который обжирается, бедный, и не может никак остановиться, ну, это тот же самый, как сказать, феномен, тот же самый его тупик, в который он влез. Вот он не может остановиться, что делать, и никто ему помочь не может. Как вот действительно это физиологическое состояние, это же не просто вот, как сказать, на уровне волеизъявления, это на уровне физиологии происходит.
Угу.
Ему нужна помощь, ему нужна медицинская помощь, психотерапевтическая, еще какая-то. И это вот тот случай, когда медицина и церковь действуют не просто параллельно, а совместно. Должны действовать совместно, и таким больным или таким страдальцем помощь оказывается, если он прибегает к ней. если он лечится у, там, где, знаю, кого там, какие врачи этим занимаются, честно говоря, не очень знаю, а, и одновременно тщательнейшим образом себя входит в церковную жизнь. Да, таким больным. И так же самое, тоже самое относится к наркомании, пожалуйста. Кстати сказать, мы упоминали ее.
Да, кстати, то, о чем вы сказали, чрезвычайно важно и абсолютно не смешно. Одна моя хорошая знакомая опубликовала у себя в социальных сетях пронзительнейшую статью о том, что сейчас какая-то эпидемия депрессии, или же она всегда была, мы ее не замечали, но сейчас какая-то эпидемия депрессии. К чему она призывала? Она призывала обращать внимание на людей, которым грустно, и грустно давно, и грустно сильно. Люди, находящиеся в состоянии депрессии, могут совершить жутчайшие абсолютно вещи. И это не какое-то состояние, в ответ на которое можно сказать, ну ты там это, не унывай, ну ты там не грусти. А это люди, которым нужна реальная помощь. Верно. Это болезнь, которую нужно лечить, и к которой нельзя относиться легкомысленно.
Абсолютно
ни
правильно.
Ему самому, ни, самое главное, она призывала, окружающим. Потому что мы даже не представляем себе, как может быть плохо человеку в состоянии депрессии.
Совершенно правильно. И вот мы, у нас с вами религиозный взгляд, но здесь бы мы нашли общий язык очень легко с любым специалистом, медиком, психологом, даже терапевтом, вне зависимости от религиозных убеждений. Сказал, да, это мы наблюдаем, вот такое состояние у людей, все правильно, все правильно. А вот помощь-то им от негатива к позитиву, от диагностики и от анамнеза к лечению, к терапии, вот здесь мы уже можем с ними общего языка не найти, потому что я скажу, что Бога нет, это бабушкины сказки, Гагарин в космос летал, никого там не встретил, поэтому надо прописать этому больному там очередной антидепрессант, и у него все пройдет. Вот с таким человеком уже не согласимся.
Угу.
С таким человеком уже не согласимся.
А вы сталкивались с своей жизни, практики, вы же опытный, да, пастырь, вы много общаетесь и с прихожанами, и с вашими братьями. Вы сталкивались с ситуацией, когда вы понимали, что вот исповеди, общения со священником здесь не просто недостаточно, а здесь клинический случай, и надо обращаться к врачу?
Да, разумеется, как безусловно. И в корреспонденции, и в живой жизни, конечно, разумеется. Множество, вот буквально тема, о которой мы с вами говорим, она требует сотрудничества, не параллельности, не то, что у вас вот тут врач вам это посоветовал, и священник тоже вам что-нибудь хорошее скажет, а просто буквально, ну, я бы, была бы возможность, бывало, кстати сказать, даже в моем достаточно ограниченном все-таки опыте, бывало, что меня приглашал психотерапевт к себе в кабинет для того, чтобы я поговорил, поработал, как проконсультировал его пациентов. Я не могу позвать, понимаете, поднять трубку, телефон, сказать, приезжайте сейчас нам в храм, тут у нас, значит, один человек исповедуется, вот вы с ним тоже сейчас поговорите. Я так не делал. Но, безусловно, с рекомендацией людям, страдающим депрессией в той или иной форме, ну и другими разными особенностями. Вот мы упоминали какие-то физиологические вещи. Мне чаще приходилось иметь, конечно, дело с алкоголиками, наркоманами, может быть, в меньшей мере. Постоянно напоминал. Даже возьмем, давайте что-нибудь менее радикальное. Курение. Вот да, мы знаем, курение, в общем-то, дело греховное, вредное, опасное для здоровья, для физического здоровья, для духовного здоровья. И люди в какой-то момент, значит, испытывают необходимость это преодолеть. Обязательно идите к наркологу. Я курил 25 лет. Как мне теперь бросить? Я не знаю, это все. Идите к наркологу, советуйтесь. Вы, значит, приняли решение с этим, с этой привычкой, с этой греховным пристрастием покончить. Теперь вы решили, вы приняли Божью волю, вы ее взяли в себя, а теперь идите к наркологу, просите помощи. Как человек, который, не знаю, там, сломал ногу, нога срастается, он идет, ему дают костыль. На костылем он ходит и помогает, и нога срастается у него. Он может ходить без костыля, он упадет, разобьет нос. Ему дают, там, не знаю, препараты кальция, там еще для чего, чтобы эта нога срасталась. Ему помогают. Вот вы ищите помощи. Вы ищите помощи у Господа и помощи у медицины. А действуете вы сами. Вот тут мы приходим к вашей классификации. Мы немножко говорили как-то на одной из передач. Грех, вот с трех компонентов человеческой личности – эмоций, рассудка и воли. Грех поражает каждую из них. Понятно, будут эмоциональные какие-то греховные действия, рассудочные заблуждения и грехи воли. Вот они последние, это самые острые грехи воли. Уныние – паралич воли. Паралич воли, неспособность воли человеческой выполнять свою функцию, руководить личностью и воспринимать Божью волю. Но без этого это как поднять себя за волосы. Сказать, я вот там пьянствую, вот кто мне поможет бросить? Ну, кто? Вот меня закодируют, может быть. Вот поэтому они идут этим проходимцам. Ну, есть хорошие, нормальные психологи, которые помогают в этом деле. Огромное количество проходимцев, которые что делают? Человеку, впавшему в уныние или в депрессию, ну, в данном случае будут синонимы, они вот заменяют ему волю. Субститут, как происходит, эрзац. Вместо того, чтобы помочь его воле воспрянуть. Он его своей волей подавляет. И как это евангельская фраза, будет последняя лесть горше первой.
Как говорил герой любимого фильма, тот самый Мюнхгаузен, разумный человек должен время от времени поднимать себя за волосы из болота. Время от времени мы все должны это делать.
Ну, волосам сильно вредно.
Да.
У кого они еще остались...
Это не просто отец Макарий, но это надо делать.
У кого они еще остались... А у кого совсем уже все вырвало, то уже даже и на это уже не сможет пойти.
У меня очень много вопросов про уныние. В частности, вот у меня для вас заготовлен, отец Макарий, вопрос лингвистический, тем более, что вот вы человек, который может на него ответить.
Ну,
и его я задам ровно через минуту. Не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».